Глава 23. Наряжаться на праздник не стал. У меня на него планы самого практического свойства, так что обойдусь без самопрезентаций. Куртка, зонтик. Собрался выходить, завибрировал смарт. На экране Нетта пыталась привлечь мое внимание. «За дверью два человека!» Вирб случайно не путает игровую реальность с этой. А впрочем, я осторожно и тихо открыл окно. За ним широкий некрутой скат крыши, образующий нечто вроде покатого балкона. Первый этаж шире второго. Ночами, когда прекращается дождь, дети иногда сидят тут ради романтики. А еще по нему можно дойти от одной комнаты до другой, что я и проделал. Наряженная в рокерскую клепанную кожу Клюся крутилась перед зеркалом, наводя последние штрихи своего устрашающего макияжа. Настя сидела на кровати и, судя по жестикуляции, обсуждала с ней сценический образ. Я поскребся в окно, они подпрыгнули в испуге. «Что случилось?» — удивилась девушка, впустив меня. «Внезапно захотелось поиграть в бейсбол, представляешь?» «И где твои партнеры?» — спросила она, доставая из-под кровати две биты. «Стоят под дверью моей комнаты в коридоре. Очень уж им не терпится отбить подачу. Но я сам, спасибо». «Нет уж, из нас выйдет отличная бейсбольная команда», — уперлась Клюся. «Я с вами», — тут же подскочила дочь. «Буду черлидершей группы поддержки».
«Настя».
«Что, Настя? Ты уже получал по голове на этой неделе. Хватит». Когда я осторожно выглянул в коридор, двое у моей двери как раз решились. Распахнули ее и ворвались в комнату. Так что мы оказались у них за спиной, когда они растерянно ее оглядывали, пытаясь понять, куда я делся. «Не меня ищите?» — спросил я. Они повернулись, и в руках у них оказались внушительные ножи. Надо было молча бить сзади, черт побери. Но я все еще мысленно связан представлениями о допустимых пределах самообороны. Кроме того, у меня к ним есть вопросы. Увы, задать их не получилось. Они кинулись на нас слишком резко, а Клюся, вместо того, чтобы удрать, полезла в драку. Пришлось их жестко гасить, чтобы она не пострадала. «Цела?» — спросил я девушку. «Куртку порезал гондон!» — выругалась она, рассматривая полукосухи. «В чем я теперь на сцене буду?» «В чем-нибудь штопаном. Идите в комнату и не высовывайтесь. Будем считать, что вас тут не было». С полицией приехала недовольная Лайса. «Вместо того, чтобы наводить красоту к празднику, таскаюсь тут!» — брюзжала она. «Почему с тобой столько хлопот?» Полицейские паковали уже начавших приходить в себя громил. Они не отвечали на вопросы, только мрачно косились на меня из-под лобья. Когда их увезли, Лайса быстро записала мои показания. Ворвались в комнату с ножами, имели злобный вид и агрессивные намерения. Защищался, чем пришлось под руку. «Да, люблю бейсбол. А что тут такого?» «Никому не возбраняется ходить по комнате с любимой битой в руках. Ну, вот так совпало». Лайса качала головой недоверчиво, но записывала, никак не комментируя. «Кстати, с завтрашнего дня ты не помощник полиции», — сказала она на прощание. «А что так?» «Оба дела, по которым ты привлекался в этом качестве, закрыты».
«Оба?»
«Да. Бабай идентифицирован как бывший директор детдома. Он покончил с собой». Марта Эшерская, бывшая в розыске, объявилась сама.
«Вот тут не понял».
«А, ты еще не в курсе, да. Пока ты тут развлекался бейсболом, твоя бывшая супруга...» Лайса ехидно выделила это слово голосом. «Как ни в чем не бывало, вернулась в оркестр и заявила, что никто ее не похищал. Был вызванный личными обстоятельствами нервный срыв, обычный для людей творческих. Но сейчас она в полном порядке и готова выступать первой скрипкой, как всегда».
«Представляю, какой хай поднялся в коллективе», — покачал головой я.
«Ну, это уже не полицейская проблема, но в частном порядке, да, пара истерик состоялись. Тем не менее, она получила свое место без проблем. Можешь жить дальше спокойно. Твои дела тут закончены».
«Выпроваживаешь из города?» — усмехнулся я.
«Ни в коем случае. Напоминаю, пока идет разбирательство по делу Клюси, ты, как поручившееся лицо, тоже под подпиской. Но предупреждаю, местные власти тобой сильно недовольны».
«Из-за Макара?» — я обвел неопределенным жестом окружающую обстановку.
«Да, твое временное директорство многих раздражает. Потерпят».
«Уверен?» — Лайса кивнула на лежащие на столе в пакете для вещдоков ножи. В следующий раз нападение может не совпасть с твоей бейсбольной тренировкой. Мы с дочкой вышли на улицу, когда уже стемнело. Город сиял мокрой брусчаткой в свете неожиданно многочисленных фонарей. Я снова не узнавал улиц и удивлялся видом, но с нами была Клюся, и она шла совершенно уверенно. Впрочем, вскоре мы влились в попутный поток людей. На праздник, кажется, собирался весь электорат. Горожане возбуждены, веселы, празднично одеты и готовы к веселью. Дочь моя, после всех разговоров про «нечего надеть» и долгой примерки Клюсиных вещей, одета совершенно как всегда. В кофту с капюшоном, короткие штаны выше щиколоток и кеды. Но кофта Клюсина, и это важно. Хотя своих, на мой взгляд, абсолютно таких же. У нее штуки три. Мне не понять, но мне и не надо понимать такое. Площадь с жутковатым фонтаном как будто больше. Такое ощущение, что за несколько дней она выросла втрое, хотя вполне возможно так казалось из-за скопления людей. Темные в прошлый раз дома осветились витринами кафе, на мостовой раскинулись шатры и навесы над летними верандами. Остро и привлекательно пахло горячим вином и пряностями. Повсюду варили глинтвейн. На прилавках россыпями выпечка и бутерброды. Какие-то закуски, в барах разливают напитки, играет танцевальная музыка в колонках. Пока еще не живая, на установленной возле фонтана временной сцене монтируют звуковое оборудование. Люди хаотично перемещались по площади, выпивали, закусывали, смеялись, общались, но я, оставив девочек вдвоем, устремился к центру. Покрутившись вокруг сцены, выяснил, где расположился оркестр — в большом здании из темного камня. Там то вносили, то выносили какие-то столы, стулья и инструменты в кофрах. Внутрь я проник без труда, но дальше меня не пропустили, сказав, что музыканты готовятся к выступлению и мешать им нельзя. Заявление, что там моя жена, никого не впечатлило, а прорываться силой было как-то неловко. Пошел искать обходных путей, блуждая по коридорам и открывая все двери подряд, пока в темном, но ведущем в нужном направлении проходе, не наткнулся на Сумерлу с неизменным моржаком за спиной.
«Не лезь! Не ищи беды!» — сказала она.
«Я не беду ищу, а жену».
«В твоем случае есть ли разница?»
«Может, без философии обойдемся? Пропусти меня, я поговорю с ней и уйду».
«Нет, забудь, она наша теперь».
«Черта с два».
«Копырзин ты, странь», — констатировала Сумерла. «Да не твоя нонче сила».
Из темноты прохода шагнули трое покляпых. Один из них — Иван, мой бывший спарринг-партнер. Лицо его серо, щеки ввалились, глаза пусты, одет в какую-то сермягу. Было бы любопытно проверить, что у него в таком состоянии с рефлексами. Остальные пока ничем, кроме нечувствительности к боли, не поразили. Но толпой в узком коридоре они меня завалят в любом случае, так что как-нибудь в другой раз. Вернулся на площадь, нашел девочек. Клюся сразу засобиралась. «Отчего-то поменяли регламент», — сказала она озабоченно. «Симфонический оркестр сместили на полночь, а нас запустят раньше. Что будете исполнять?» «Погоняем каверы, танцевалочку. Ну, а под конец я что-нибудь довыдам из своего». «Нарываешься?» «Само собой», — беззаботно улыбнулась Клюся. «На том стоим. Хочу посмотреть на их рожи». Она унеслась куда-то готовиться к выступлению. А мы с Настей пошли бродить по площади, рассеянно глядя на всю эту суету. Попили вкусного сбитня, съели по пирожку с вареньем, пытаясь настроиться на праздничный лад, но все никак не выходило. Я беспокоился из-за Марты и гулял для рекогносцировки, рассматривал подходы к сцене. Раз она будет играть, то и на сцену выйдет. А там посмотрим. Настя нервничала из-за Виталика. Воспитанники временно подведомственного мне заведения должны были уже организованной группой подойти на площадь, но что-то задерживались и на сообщения не отвечали. «Обычное дело», — не разделял ее тревоги я. «Столько девочек, и у каждой сейчас страдания перед зеркалом. Они же тут никуда не выходили до сих пор. Чуть ли не первый бал Наташи Ростовой у каждой». «А Виталик? Почему он не отвечает?» Думаю, ему и остальным мальчикам уже мозг вынесли вопросами. «А мне идет? А меня не полнит? Я что, толстая? На себя посмотри!» Не до того ему. «Кого я вижу? Антоша, дружок!» Знакомый голос из прошлого на секунду поколебал реальность. «Дрей Дреич, Какими судьбами?» — поприветствовал я Киширского, своего бывшего работодателя, владельца радио Морзе. «Ну что ты, Антоша?» Он прекрасно знает, как бесит меня такое обращение. «Такой праздник. Стрежев и Жижецк — города побратимы. А также Оболенск, Любимск, Березуй, Болохов, Алаборск. Что там еще?» «Ошск и Аркаим», — усмехнулся из-под неизменной белой шляпы Киширский. «Еще Китиж, но не будем о грустном. Начинаешь что-то понимать, да?» Я неопределенно пожал плечами, стараясь казаться умнее, чем есть. «Ни хрена я не понимаю. И не уверен, что мне это нужно. Во многой мудрости многие печали. Или как-то так». «О, какая красавица у тебя выросла!» — обратил он внимание на Настю. «Просто вылитая мать!» «Вы знали маму?» — спросила дочь. «Имел счастье быть знакомым. Она у меня работала. Но мне пора. Еще увидимся. Эта ночь будет долгой». Кэш, взмахнув на прощание шляпой, ввинтился в толпу и исчез. «Пап, это правда?» — спросила Настя. «Мама у него работала?» «И мама, и я. Но в разных местах. Я на радио, она в газете». Дочь замолчала и задумалась. Сегодня прошлое так и лезет изо всех щелей. «Может быть, нам пора поговорить о маме?» — задумчиво спросила она. «Мне не нравится, что появляются люди, которые знают обо мне больше, чем я сама». «В любой момент, солнце, в любой момент». «Тогда...» — она осеклась и достала из кармана смарт. «Ой!» — «Что-то не так?» «Виталик, кажется, у ребят неприятности». Их окружили в тупике неподалеку от площади. Мальчики героически закрыли с собой девочек, но выглядели бледно и испуганно. Виктимненько. «Повылазили, странь недоеденная!» — издевательски говорил стоящий впереди Альфа, худой и дерганный подросток с моторикой шизоидного психопата. «Поватажимся, переведаемся, олигузаете!» «Отстаньте от нас!» — нервно вскрикнул Виталик. Голос его был абсолютно неубедительным. «Одни через вас протори, странь!» — покачал головой агрессивный парень. «Сиротаете на нашу беспроторицу. Мы-то не платите, налицаете». Я придержал рванувшуюся вперед Настю. Непосредственной опасности пока нет, а мне было интересно, как они справятся с ситуацией. «Дайте нам пройти», — сказал Виталик. Попытался угрожающе, но вышло жалобно. «Обо что?» Настин кавалер не нашелся, что ответить, окончательно проиграв ситуацию. «Вот вам последствия десоциализации виртуального поколения». Столкнувшись с реальным давлением, теряются. Вмешаться или еще подождать? Сразу бить их не будут. Смысл в том, чтобы унизить и напугать. «Нерестно раздряги чинить, Ноне!» Из тени вышла девочка. «Або притишь нам, фигля?» Спросил в ответ главный. «Не галься, свертень!» «Тулаем вы желдачны, да наопака окаковеете!» «Толмлю, не пияйте странь!» Девочка говорила уверенно, не пугаясь окруживших ее подростков. «Но ли обинешься, фигля?» — спросил свертень угрожающе. «Азовка твоя, отметница пресловущая. Уметом сим, не набдете. Балей грядет». «Об чем тусуетесь, молодежь?» — спросил я громко, решив, что конфликт уходит в малоинтересную для меня плоскость местной шизомистики. «В суе в отарбиш, странь!» — ответил дерзко подросток. «Не по насердке мы».
«Оно моголяндались». «Ну и голяндайте отсюда».
Он нехорошо улыбнулся, но лезть на рожон не стал. Удалился вместе с компанией. «Я расскажу вам притчу, Антон. Притчу о детях. В одном городе родители очень боялись, что дети уйдут от них. Дети всегда уходят от родителей, отлепляются и становятся просто людьми. Но родители этого города очень боялись, что они уйдут совсем, во внешний мир». Тот мир менялся так быстро, что за пределами города уже шла совсем новая, непонятная и очень притягательная жизнь. Она завораживала детей пестрым мельканием бессмысленных, но ярких образов, затягивала в себя, запуская свои тонкие щупальца в город. И дети покидали его, чтобы больше не вернуться. Никакие уговоры не помогали. Детям всегда кажется, что где-то там лучше, чем здесь, и верить можно кому угодно, но не родителям. И тогда родители дали им испить мертвой воды. От этого дети стали немного более мертвыми, зато их перестало привлекать яркое, шумное и блестящее, а стало тянуть к серому, темному и тихому. сделали шажочек от Яви к Нави, один, совсем маленький. Однако эта дорога ведет в одну сторону, и шагнувший раз не шагнет обратно и не остановится. Были ли их родители правы? Было ли одно зло больше другого, и какой меры его померить? Я не знаю. Но с тех пор те, кто приходили в этот город из того мира, подлежат изоляции, изменению или уничтожению, потому что здесь нет ничего важнее детей.
«Спасибо, Антон, вы нас спасли!»
Оксана благодарно припала ко мне бюстом. «Не о чем говорить», — деликатно отодвинул я ее. «Но боеготовность веренного мне подразделения оцениваю как отвратительную». Виталик и остальные мальчики потупились и заковыряли мостовую ножкой. «Будем работать над этим. Завтра. А сейчас идите на праздник. Веселитесь. Старайтесь все же держаться компактно и не разбредаться. Кроме участников группы, которых Клюся обещала убить гитарой за опоздание».
«Ой!» — подскочил Виталик. «Нам пора!»
Мои подопечные бодрой рысцой направились к площади. Настя отправилась с ними. «Ничего не хочешь мне сказать?» — спросил я Фиглю. — Сожрут их без невзора-то. Подавятся. Хупавый за странь. Но если уж они невзора порушали, то за тебя я и пенязи покляпой не дам. А невзор разве не сам? Дурной ты. Какой есть. А, что с тобой говорить теперь-то? Фигля печально махнула рукой, развернулась и ушла. На площади настраивали инструменты Клюся со товарищем. Негармонично подвывали клавиши, гулко, как в бочку, тум-тумкал виталиковский бас. Мои временные воспитанники и моя постоянная дочь паслись плотной стайкой неподалеку, а я увидел в толпе Петровича. Бывший коллега и наставник имел вид озабоченный и слегка нетрезвый. «Привет», — сказал он задумчиво. «Празднуешь?» «Ну, такое», — уклонился я от прямого ответа по методу дочери. А я вот все думаю, не одеться ли на этот маскарад какашкой и не испортить ли всем праздник? С чего такие мысли? — удивился я. — Слушай, Антох, а как ты к идее бессмертия относишься? — спросил он неожиданно. — В каком смысле? — В индивидуальном. Хотел бы ты жить вечно? — Нет, наверное. Вечно — это как-то слишком дофига. Крыша съедет наглухо, я думаю. — Отчего же? «Ну, вся человеческая мотивация — это смерть и секс, который тоже немножко про смерть. Мы так к нему стремимся, потому что знаем, что умрем. Если убрать смерть, то это будут уже не люди, а какие-то другие существа. То есть люди, став бессмертными, все равно некоторым образом умрут. Эта идея кусает себя за хвост». «Мудрено», — сказал Петрович. «Так и вопрос непростой. То есть ты бы отказался от бессмертия ценой потери человечности?» «Пожалуй, да. Потому что бессмертие получу в результате не я, а кто-то другой, даже если он будет на меня похож. И вряд ли это будет хороший человек, которому я бы пожелал долгих лет жизни». «Оригинальная точка зрения», — кивнул Петрович. «Интересно, что ты скажешь лет через 30, когда костлявая станет скрипеть за плечом?» «Спроси меня тогда еще раз. Но с чего ты вдруг озаботился этим вопросом?» «Поговорил с Элиной». «Откровенно, я надеюсь». «О, то есть она может врать?» «Тоже мне фокус. Выкинь из головы эти стереотипы. Врать, передергивать, умалчивать и переводить стрелки. А еще кокетничать, играть на чувствах, вызывать симпатию. Давить и угрожать тоже может. Умница девочка, горжусь ей». «И что же она тебе рассказала?» «Скажем так, она руководствовалась благими намерениями. Но надо понимать ограниченность ее включенности в эмоциональные предрассудки человеческого общества». «Эмоциональные предрассудки? Это что, детей нельзя убивать?» «В том числе. Это, кстати, в историческом масштабе относительно недавняя установка, вызванная пищевым изобилием. Раньше, в голодные годы, племя избавлялось от лишних детей без всяких сантиментов. Они менее ценны, чем взрослые, которые могут в любой момент нарожать новых». «Ну офигеть теперь». «А что такого? Эмоциональные предрассудки меняются. Напиши ты сейчас публичный поинт, что убил пушистого котеночка, тебя сосвету сживут. Но наши прабабки топили их в самом бытовом порядке. Черт с ними, с котятами. Но убивать детей, это знаешь ли...» «Я знаю, но я принадлежу к той же эмоционально-этической культуре, что и ты. Элина? Нет». «А как же три закона робототехники?» — проявил эрудицию я. «Чушь!» — отмахнулся он. «Не надо путать литературу с программированием». «И что теперь?» «Я запретил ей эти эксперименты. Запретил убивать людей. Надо же, как просто. А она послушается?» «А что ты хочешь? Посадить ее в тюрьму?» «Эмоционально ты прав. По сути, нет. Во-первых, она никого не убивала. Для нее они просто меняли одну форму существования на другую. Во-вторых, эти твои детишки, между нами говоря, не вполне...» «Так, вот сейчас...» — начал закипать я. «Стоп-стоп, остынь. Я про формальную сторону вопроса. Я не зря спрашивал тебя про бессмертие, понимаешь?» «В жопу такое бессмертие!» — сказал я, припомнив призрак Кати в зеркале. «Ну и ладно. В жопу так в жопу», — не стал спорить Петрович. «Как будто тебя кто-то уговаривает. Все, эта история закончилась». «А, ну да, ты ей запретил». «Забавненько». Клюся с ребятами заиграли со сцены что-то несложное танцевальное, довольно прилично, кстати. Во всяком случае, сразу стало веселее. Народ еще не плясал, но уже двигался в ритме, притоптывая и пританцовывая на ходу. «Антон, не уделите пару минут?» «Александр Анатольевич, увидев тут Васагова, главу безопасности из Стрежева, я даже не удивился. Не задумывался об этом специально, но после Киширского подсознательно ожидал дальнейших флешбеков. Давно не виделись, Антон. Я не соскучился, если честно». «Что же вы сразу грубите?» — попенял мне безопасник. «А ведь я тут ради вас». «Серьезно?» — спросил я скептически. «Не только», — поправился он. «Происходящие тут процессы интересны и поучительны сами по себе. Но, тем не менее, разговор с вами стал одной из причин, по которым я решил прибыть лично. И о чем мы будем разговаривать?» «О вашей... дочери». Васагов покосился на весело смеющуюся Настю. Она болтала с ребятами и, кажется, впервые за долгое время выглядела довольной жизнью. «Внимательно слушаю. Антон, вы бы не хотели вернуться в Стрежев?» «Александр Анатольевич, не вы ли мне настойчиво рекомендовали никогда, ни в коем случае не возвращаться?» «Каюсь», — вздохнул безопасник, — «был неправ. Ваша дочь казалась лишним дестабилизирующим фактором. Мы, может быть, несколько безапелляционно вам ее навязали, но немедленно убрать ее из города выглядело тогда хорошей идеей. А теперь? А теперь не выглядит. Как она говорит, печалька. Именно. Со слов Ивана я знаю, что отдать ее вы не хотите. Понимаю, проснулись отцовские чувства. Уважаю, не смею настаивать. Кстати, не знаете, что с ним случилось?» «Знаю. Он смел настаивать». «Он хотя бы жив?» «В специфическом местном варианте этого слова — да». «Ах да», — поморщился Васагов, — «покляпые. Ох уж мне эта жижецкая экология. Но это их проблемы, мы не вмешиваемся. И тем не менее, как вы смотрите на переезд в Стрежев?» «Не вижу резонов». «Ваша дочь там будет в безопасности». «Знаете, пока что главную опасность для нее представлял ваш сотрудник. Кстати, это вы устроили давление через ювеналку и прочие фокусы?» «Что-то мы, что-то нет. Чтобы вы там не думали, но Стрежев не единственная заинтересованная сторона». «И в чем причина такого интереса?» «В ее происхождении». «Она моя дочь», — я начал злиться. «Этого никто не оспаривает, поверьте. Но ее мать умерла. Это некоторым образом не совсем так. Скажем, как бы вы отнеслись к тому, чтобы вернуть вашу Анюту?» Мне пришлось присесть за столик временного уличного кафе. «Кофе? Чай? Глинтвейн?» Тут же подскочил молодой официант. «Коньяк есть?» «Непременно!» «Давайте». Васагов присел напротив. «Если вы пошутили, — сказал я мрачно, — то зря. Не надо шутить такими вещами. Я чрезвычайно серьезный человек. Многие считают, что у меня вообще нет чувства юмора». «И откуда же вы предлагаете ее вернуть?» «Из ее дочери, которая, как бы вы ни пытались это отрицать, все же не просто ребенок. Когда-то они поменялись местами, и это можно переиграть». «И каким же образом?» «Примерно так же, как произошел первый обмен. Но, сами понимаете, это возможно только в Стрежеве». «Так же, как первый. И чем же вы собираетесь довести мою дочь до такой же степени отчаяния и боли, чтобы она сбежала туда же, куда ее мать?» Или чтобы она смогла вытолкнуть Анюту из небытия, ее страдания должны быть глубже? Вы понимаете, что это фактически доведение ребенка до самоубийства? Этого, как вы выражаетесь, ребенка, вообще не должно было быть. И напомню, именно вы довели Анюту до такого экстравагантного суицида. Я понятия не имел. Не имели. Теперь имеете. И можете исправить случившееся 5 лет назад. Отменить ту трагедию. Вернуть любимую девушку. Знаете, такой уникальный шанс даже раз в жизни выпадает не каждому. «Вам-то, Анюта, зачем?» — мрачно спросил я. «А вам не все равно?» «Ну, допустим, у нее была уникальная глубина взаимодействия с городом, и она сейчас может внезапно понадобиться. Жижец к тому отличный пример. Подумайте над моим предложением, Антон. Только недолго. Скоро я спрошу вас снова». Васагов поднялся со стула и удалился. А я выпил принесенный коньяк залпом и без закуски. Расплатился и пошел к фонтану. Там, под летящую со сцены удалую ирландскую джигу, отплясывала так, что только кеды мелькали «моя дочь». Я смотрел на нее, на блестящие глаза, растрепанные волосы, раскрасневшееся веселое лицо, и вспоминал Анюту. Она могла зажечь не хуже. Она вообще была та еще оторва, ее мать. Моя единственная в этой жизни настоящая большая любовь. 5 лет назад я ее потерял, получив взамен странную девочку, с которой понятия не имел, что делать. Предложи мне кто-нибудь этот вариант тогда, я бы и секунды не колебался. А сейчас? У меня будет Анюта, у меня не будет Насти. Люди созданы природой так, что острее воспринимают и лучше запоминают боль, чем радость. Мы сформированы негативным опытом. Потому радость обретения никогда не перевесит горечь потери. Вот эта пляшущая у сцены девчонка через несколько лет вырастет и уйдет в свою жизнь. Я в любом случае останусь один. Но черт меня заешь, я не лишу ее этой жизни. А если кто-нибудь попробует перешагнуть через меня... Я развернулся и пошел искать Лайсу. Полицейская капитан была в вызывающе штатском, не выше середины бедра и с открытой спиной. Она сидела в одном из уличных кафе в полном одиночестве и, кажется, обрадовалась, когда я к ней подсел. «Празднуешь?» — спросил я. «Не знаю», — пожала голыми плечами Лайса. «Пока сама не определилась. А ты? Поговорил с женой?» «Никак не получается. Меня к ней не пропустили, представляешь?» «И не пропустят». Девушка взмахнула рукой, и я внезапно понял, что она прилично набралась. «Судебный запрет». «В смысле?» «Твоя дражайшая объявилась сегодня утром в оркестре и сразу же через некое доверенное лицо подала судебное требование в отношении преследующего ее бывшего мужа». «Бывшего?» «Есть понятие фактического развода, его в данном случае достаточно. Запрет был принят по упрощенной процедуре ввиду очевидности состава. Судья в выходной день аж рысью на работу прибежал». «Но ты же понимаешь...» «Я все понимаю». «Но это ничего не меняет», — грустно засмеялась она. «Сегодня так или иначе все закончится. Хочешь глинтвейна?» «Значит, ты мне не поможешь». «Нет?» «Тогда хочу. Глинтвейна». Я сходил к стойке и взял 2 глиняных кружки с горячим напитком. «Вроде не холодно. Почему глинтвейн?» — спросил я. «Традиция», — пояснила Лайса. «В праздник его даже детям наливают. У нас много традиций». «Я заметил». Мы неторопливо выпили по кружке, и я сходил еще. Напиток не казался крепким, но какое-то смещение сознания от него все же происходило. «Ты меня совсем напоишь», — хихикнула девушка. «Обещаю не домогаться». «Напугал», — фыркнула она. «Может, я еще устрою проверку твоей супружеской верности?» «Лучше выпьем». И мы выпили. Я сходил еще. Глинтвейн был не слишком горячий и очень вкусный, пился легко, но ощущение от него было не столько пьяное, сколько странное. «Из чего его делают?» — спросил я Лайсу. «Тссс!» — пьяно покачнулась она. «Лучше тебе не знать. А впрочем...» — она наклонилась через стол, я склонился к ней, наши лица почти соприкоснулись. От нее пахло вином, пряностями и чуть-чуть косметикой.
«Тут все помешаны на живой воде».
Бабай писал о мертвой.
Он писал, что это одно и то же. Вода размывает границы между жизнью и смертью. Или не жизнью и не смертью? Не помню.
Лайса была уже сильно пьяна, но я принес еще две кружки, надеясь, что мой вес и тренированность организма помогут. Пара пьяных поцелуев, которым я не противился, и девушка уснула, упав лицом на скрещенные на столе руки. Я коварный мерзавец, мне стыдно, но мне очень нужно то, что у нее в сумочке. Надеюсь, за утерю по пьяни табельного оружия ее не уволят. Впрочем, я рассчитываю его вернуть до того, как она хватится. Многие думают, что живая вода и мертвая — это разные воды. Но это два названия одного и того же. Это вода реки Смородины, и она делает живое более мертвым, а мертвое — почти живым. Что за ерунда, подумали вы сейчас? Что за калина-малина-смородина? Смородина идет от корня «смрад», и второе ее название — «река не теча», что значит «без течения», «стоячая вода», «болото». И болото это вы видели, Антон. А оно видело вас.
«Ты что творишь, остолоп?»
На третьем свободном стуле обнаружилась Архелия Тиуновна. «А если ее из-за тебя уволят?»
«О, бабуля-красотуля!» — засмеялся я.
Кажется, никто, кроме меня, ее не видел, так что заложить она меня не могла.
«Да ты пил эту дрянь, что ли?» — подозрительно присмотрелась она. «Совсем дурак?»
«Слегка не трезв», — признал я. «Старушками глюцинирую. А кота куда дели?»
«Шляется тут где-то», — отмахнулась Архелия. «Зачем тебе пистолет малахольный?»
«Не знаю», — признался я. «Но в прошлый раз помогло. А вы разве не только в кресле появляться можете?»
«Сегодня особый день. Сегодня многое можно. И не только мне, учти».
«Ничего. У меня пистолет теперь есть. А если Лайсу и уволят, ничего страшного. Найдет себе нормальную работу. Что за занятие для красивой девушки, полицейский капитан? В Макаре вон директорское место освободилось».
«Здорово ты оглупел», — скривилась бабуля. «Не пей больше. Они на мертвой воде это пойло ставят, сахаром да гвоздикой запах отбивают. У непривычного человека башка дуреет, видится всякое».
«Вроде вас, Архелия Тиуновна».
«Мертвая к мертвому», — непонятно ответила она. «Жаль, что Сумерла, заложенное дитя, этого не понимает».
«А что Сумерла?» — заинтересовался я.
«Ну, разбудит она Балия своего. Легче кому-то станет?»
«Не станет».
«Это такое лекарство, что пуще болезни. Старые хозяева. Балий, рыбак, хшайта. Не надо бы их беспокоить. Боком выйдет. Но кто меня, дохлую, послушает? Ладно, иди, куда собирался. Но помни, не все, что ты видишь, таково, каким кажется».
«Мне ли не знать?» — вздохнул я и потянулся разбудить Лайсу.
«Иди, за внучкой я присмотрю».
И я как-то сразу поверил. Присмотрит. Забавненько. Стоило мне встать, как я понял, что с Глинтвейном действительно что-то не то. Я не был пьян ни чуточки, не качался, прекрасно себя чувствовал, но нарастало ощущение, что я не то во сне, не то в игре. Все вокруг казалось странным, хотя я не мог ткнуть пальцем и сказать «вот оно». Группа на сцене заиграла медленное вступление, празднующие разбились на пары и закружились в танце. Клюся шагнула вперед, схватила микрофон за стойку так, как будто хотела его задушить, и, уставившись, казалось, прямо мне в глаза, запела.
«Не думай больше о смерти, сказал мне однажды мой друг-пистолет. Все мы когда-то дойдем до того конца».
Мир вокруг слегка плыл, как в наркотическом трипе. Качался в такт медленный, тягучий, ввинчивавшийся в душу мелодии.
«Смерть — это та же любовь, но стреляет точнее, в этом и весь секрет. И взрывная триада, капсуля пороха и свинца».
Атмосфера ночной площади с фонарями и висящей над ней огромной красноватой луной придавала простым словам удивительную значимость. Я решительно направился к дому, в недрах которого скрывали от меня Марту. На этот раз меня не остановит никто и ничто, даже если мне придется использовать пистолет по назначению. В голове было так гулко и весело, что не оставалось места для мыслей о последствиях. В коридорах оказалось пусто, темно и безлюдно, и никто не препятствовал мне пройти туда, куда раньше не пускали. Вот только в репетиционном зале никого не было. Разбросанная одежда, сумки, пустые кофры от инструментов, ноты. Отчего-то я совершенно не удивился и не расстроился. Меня несла волна решительного возбуждения и поддерживала нелогичная, но железная уверенность, что вот-вот все решится. Не знаю, что именно. Все. Коридоры вели меня куда-то вглубь здания. Они становились темнее и уже. И казалось, что они давно должны были вывести меня на улицу. Но не выводили. Меня это совершенно не смущало. В репетиционной я нашел почти полную бутылку коньяка и периодически прихлебывал из горлышка, повышая градус уверенности в своих силах. В какой-то момент понял, что давно бреду в каких-то подземельях, но меня это не испугало. Меня в таком состоянии ничто не могло испугать. Откуда-то издалека доносилась музыка, и я шел на ее звук, хотя краем сознания понимал, что она, возможно, мне мерещится. И даже когда я понял, что принял за музыку ритмичный звук всхлипывающих от натуги насосов, то не подумал остановиться. Ржавая лестница среди огромных вибрирующих труб вывела меня в смутно знакомое помещение с кабелями и стальными шкафами. Здесь было очень шумно, и светились разноцветные лампочки. «Антоха, тебя такой черт сюда принес!» «Жену еще!» — сказал я весело. «Не видал? Красивая такая, со скрипочкой!» «А почему тут?» «Не знаю», — отмахнулся я беззаботно. «Почти нашел, представляешь?» И снова потерял. Шел, нашел, потерял, шел, нашел, потерял. В лицо мне как будто шарахнуло паровозным прожектором, но потом оказалось, что это просто фонарик в руках Петровича. «Да у тебя зрачки шире глаз», — удивился он. «Чем ты так удолбался?» «Живой водой. Или мертвой. Я так и не понял. Веселый Глинтвейн. Вот ты и хлебнул той жижи, за которую этот город получил свое название. И как тебе?» «Мне очень странно». «Еще бы. У них тут мертвые от нее ходят, а ты ее пьешь». «Куда они ходят?» — засмеялся я. «Зачем им ходить, мертвым-то? Им уже ничего не нужно, они померли». Мне почему-то было смешно от всего. «А куда скажут, туда и ходят. Должен же кто-то землю копать». Вот им кровь спускают, а мертвую воду вместо нее закачивают. Такое местное вуду. «Вуду people, magic people!» — спел я ни с того ни с сего и сам себе удивился. Ну, не сильно. «Тип того. Такое вот бессмертие old style. А ты еще и Лину ругаешь. Сиськи у нее классные!» — вздохнул я. «Но она сука. Никто не идеален. Но представь, что смерти больше нет. Разве это не стоит некоторого риска?» «Как по мне, черта с два. Мне насрать. Отдайте мне жену, я свалю отсюда к хуям». «Я не брал. Это тебе туда», — он махнул рукой в сторону выхода. «Если я правильно понял смысл этого перформанса, то они там сейчас на скрипочках наяривают. Балия будет». «А когда разбудят?» «Пойдут ему на завтрак, я думаю. И они, и много кто еще». «И смысл? А он нас из города вышибет. Старые хозяева ревнивые падлы». «И как же вас вышибешь? Вы же...» — я помахал в воздухе бутылкой. «Везде!» «Эти могут», — мрачно сказал Петрович. «Раз, и как не бывало города Жижецка. Сожжен польско-литовскими отрядами во времена походов Стефана Батория на Псковщину, например. И везде так написано. И всегда было написано, что самое интересное. Где-то я что-то такое уже слышал». В голове было пусто и звонко, контексты не вспоминались. «А зачем это им? Не хотят они нового мира. Хотят своего, старого». «Так и черт бы с ними! Чего вы к ним лезете-то?» Я отхлебнул коньяка из горла и, спохватившись, предложил Петровичу. «Хочешь выпить?» «Воздержусь», — помотал головой он. «А ты пей, пей. Может, вышибет клин клином. А то ты от мертвой воды совсем дурной». «Нельзя к ним не лезть, Антох. Они как прореха в ткани». Вроде мелкие дырочки все эти, Стрежевы, Жижецки, да Аркаими с Березуями. Вся эта потаенная провинция. А не залатать вовремя, пойдет от них расползаться нестроение, потянутся разрывы до растяжения. А вы, значит, хотите весь мир оплести? Уже. Уже оплели Антоха. Просто он этого еще не заметил. Что ты там видишь? Я перевел взгляд и увидел на кирпичной оштукатуренной поверхности захватившая часть стены и заложенный кирпичом проем детальное художественное граффити. Большой женский глаз. Вырисована каждая ресничка и прожилка радужки. Пырится кто-то. Это не кто-то. Это мы. Глаз закрылся и открылся, подмигнув. Надеюсь, это действие глинтвейна. Мне только гиф-анимации в граффити глюках не хватало. «Звучит пугающе», — сказал я, хотя страшно мне не стало. Мне вообще все было пофиг. «Да черта с два. Думаешь, почему большой войны до сих пор нет? А, военкор, скажи!» «Хер ее знает», — признался я. «Каждый год ждем, что ракеты полетят, а они все никак». «Они не могут», — хлопнул меня по плечу Петрович. «Мы не даем». Я снова вспомнил, как смотрел однажды в камеру, висящему передо мной ударному коптеру, и ждал, что решит электронный мозг. Мне не понравилось это ощущение. И сейчас не нравится. Я так и сказал. «Не нравится мне это, Петрович». «А мир, Антоха, вообще не для твоего удовольствия существует. И не для моего. Мы делаем то, что должно, а происходит все время какая-то херня. Это и называется жизнью. Иди жену ищи, пока тебя окончательно не накрыло». «А ты чего делать будешь?» «Исправлять местную экологию. Сделаю Жижецк менее жидким. Прости за косой каламбур». Он развернулся к пультам управления насосами, а я подумал, что могу сейчас дать ему по башке, и тогда ничего из задуманного не случится. Но хочу ли я этого? Нет. Я ничего сейчас не хочу. Только найти Марту, забрать дочь и свалить отсюда ко всем чертям. И еще выпить. Я отхлебнул из горла и вышел наружу. От железных ржавых дверей насосной станции уходила в болото дорожка. По ней я и пошел. Кажется, где-то тут мы уже проходили с Лайсой, но сейчас я ничего не узнавал в отдающем безумием пейзаже, туманном и темно-багровом, под инфернальный размером с полнеба луной. Поэтому я просто шел и шел, отхлебывал коньяка и шел дальше, пока не увидел впереди островок огней и не услышал звуки музыки. Я был уже прилично набравшись, но звонкая пустота в голове не пропускала туда опьянения, от которого образовалась только некоторая гибкость в конечностях и неустойчивость горизонталей и вертикалей пейзажа. Вокруг покосившимися рядами торчали из земли могильные плиты, но мне было плевать. Я шел на свет и звук, с бутылкой в одной руке и пистолетом в другой. Мне казалось, что огни совсем близко, но я шел, шел и шел, или мне так казалось. Коньяк в бутылке тоже не кончался, поэтому, может быть, я впадал в безвременье без пространства этого трипа. А потом впереди замаячил знакомый силуэт с красным зонтом. На этот раз он двигался мне навстречу. И когда приблизился, мне показалось, что через глаза просвечивает краснота зонта, и они как будто сияют багровым огнем. Но потом свет лег по-другому, и эффект пропал. Волосы растрепаны, платье до колена, легкий платок повязан на шее. «Ты опять с пистолетом?» — спросила меня Анюта. «Я была права. Ты все-таки злой». Я не знал, что сказать, но быстро и стыдливо убрал пистолет под куртку. «Как ты?» — задал я самый нелепый из возможных вопросов. «Я?» — засмеялась она своим невыносимо прекрасным, хрустально-колокольчиковым смехом. «Я никак!» «Я умерла, Антон, ты же знаешь». «Не знаю», — ответил я упрямо. «Не хочу это знать». Анюта сложила зонт и присела на камень. Я устроился рядом, и мы долго молчали, глядя в перечеркнутое облачными строчками лунное безумие. «Я часто вижу тебя во сне и почти вижу наяву», — сказал я. «В этом и беда, Антон, в этом и беда. Отпусти меня, уже пора. Ты слишком хорошо меня помнишь, слишком много обо мне думаешь, меня слишком много в нашей дочери. Понимаешь?» «Разве это плохо?» «Плохо. Ты сильный фиктор. Ты тащишь меня обратно из небытия так, что я не могу тебе сопротивляться. Не делай меня из дочери. Я не хочу, чтобы она была мной. Я не была счастлива в своей жизни, а она не будет счастлива в моей. Пусть она будет Настей, а не Анютой. Она имеет на это право». «Я скучаю по тебе». «Я знаю. И все же отпусти. Меня все равно у тебя отнимут. Снова. Они же думают, что это я». «Что ты?» «Что я замкнула Стрежев». «А это не ты?» «Нет, конечно». «А кто?» «Кто хотел от меня ребенка? Кто не дал от него избавиться? Кто вытащил из небытия рыбака? Кто выдрал из реальности упавшую стену? Кто...» «Анюта, этого не может быть». «Вот и они не поверили. Ты же чужак, странь, так не бывает». Она снова засмеялась тихим звенящим смехом. От этого смеха у меня закололо в груди, и на глаза навернулись слезы. «Отпусти меня. Они не отстанут». «А как же я?» «Не будь эгоистом, Антон», — покачала она головой. «Вокруг тебя полно тех, кому нужны твоя любовь и внимание. А ты зациклился на мертвой девушке из мертвого города, которая тебя даже не любила». «Не любила». «Дура была», — самокритично сказала Анюта. «Постарайся, чтобы наша дочь была умнее».
«Попробую», — вздохнул я, отхлебнув из бутылки.
«И много не пей».
«Не занудствуй. Можно тебя поцеловать?»
«Нет. Никогда не целуйся с мертвыми, Антон. Ты и так перебрал смерти сегодня. Бредешь между явью и навью, омыл сапоги в водах реки Смородины. Зато», — светло улыбнулась она, — «я смогла с тобой поговорить».
Это как подсохшую корочку сраной сдирать.
Прощай, Анюта. Боже ж мой, как же я тебя любил. Спасибо, Антон. Дай этой ране зарасти, наконец.
Она встала, раскрыла зонтик и пошла, растворяясь в подсвеченном тумане. И в какой-то момент мне показалось, что она уходит прямо в облака. Но я плохо видел, потому что пытался возместить слезы коньяком. Я снова брел в тумане с горящей бленочкой в руке, не ища направления, не глядя на странные картины, открывающиеся мне по сторонам тропы. То черный остов старинного парусника появлялся в просвете, то девочка, кормящая с руки стаю черных птиц, то фигура в плаще со светящимися воздушными шариками в руках, то какая-то женщина, играющая грустную мелодию на стоящем прямо в воде рояле. Огни приближались, музыка звучала все громче, пока через подсвеченный туман не показалась во всей красе бессмысленно авангардная фигура все того же фонтана. Похоже, я сделал круг и вернулся. Или эта площадь ловко переместилась, навязчиво воткнув себя на моем пути. Я испытывал пристранные ощущения, бодрость тела и полная ясность мысли. Мысли о том, что я совершенно упорот и поверх этого здорово пьян. И пьяная часть меня была самой разумной и адекватной, потому что это состояние мне, по крайней мере, привычно. Пришедший из болот туман затянул площадь плотным одеялом, и казалось, что я дышу паром трясин. Люди вокруг были веселыми, раскованными, шумными и слегка размытыми, появляясь из дымки и скрываясь в ней снова. Шизофреническая багровая луна висела опрокинутой тарелкой, и я окончательно утратил понимание, что я вижу глазами, а что галлюцинирующим мозгом. Я протанцевал круг совершенно пьяной, но при этом бодрой и энергичной Лайсой. Она вывалилась на меня из тумана, слегка влажное платье облегло фигуру с приятной детальностью. Припала ко мне, положив голову на грудь, обняла крепко и исчезла в тумане снова. Архелия Тиуновна с котом на правом плече погрозила мне костлявым пальцем. На голове ее была ведьминская шляпа конусом с обвисшими полями. Я искал и никак не находил Настю. Натыкался то на Оксану, смотревшую на меня влажными глазами олененка Бэмби и норовившую прижаться мягким бюстом, то на неодобрительно глядящую из-под лобья мрачную фиглю, то на Виталика, сидящего за столиком вместе с мертвой сестрой и что-то с ней горячо обсуждающего. Экзархия Алафовна Деница, азовка из магазинчика, одетая пышно и старомодно во что-то черное и кружевное, обдала меня резким, как керосин, запахом парфюмерии и презрением. «Куда блендочку дел, странь скудатая?» — спросила она, оглядывая меня брезгливо. «Умурзился весь». Я только руками развел. И правда, куда дел? Не помню. И выгляжу не очень. Весь в грязи болотной. Порчу людям праздник. Люди мелькали мимо меня вереницей знакомых и незнакомых лиц, появляясь из тумана и пропадая в нем снова. Элина в изящной шляпке, в вычурном платье и с рисунками на щеках строго сказала, что я упустил свой шанс хоть раз в жизни стать частью чего-то действительно значимого. На что я рассеянно ответил, что я не деталька Лего, чтобы быть частью чего-то. Мне было плевать. Я нарезал круги в тумане в поисках дочери. Развеселая поддатая троица красивых девчонок схватила меня под руки и увлекла в быстром танце. Проскакав с ними круг и получив тройной горячий поцелуй, пахнущий вином и гвоздикой, и глядя, как они, обнявшись и хохоча, исчезают в тумане, я сообразил, что это были Нетта, Аркуда и Герда, а значит, Глинтвейн все еще действует. Музыка оборвалась резко, обрушившись тишиной в туман.
«Полночь!»
— сказал мертвый Невзор Недолевич, взяв меня ледяной рукой за локоть. Он неприятно посвистывал перерезанным горлом, из-за чего выходило слегка невнятно.
«Пожалуйста, не дай им сделать с детьми то, что они задумали», —
проговорил он с трудом, зажимая разрез ладонью.
«Ни тем, ни другим».
Я стряхнул мертвую руку и пошел к сцене. Там на возвышении рассаживался симфонический оркестр. Впереди, у самой рампы, стояли две женщины со скрипками. В отличие от фрачно-платичных оркестрантов, они были в грязноватых, болотного цвета плащах с капюшонами и смотрелись на парадной сцене чужеродно. Левая вскинула скрипку к плечу знакомым движением. «Марта». Они синхронно коснулись смычками струн, и полилась мелодия, которую я уже слышал однажды. Унылая и слегка неприятная, но завораживающая необычными ассонансами и вкручивающаяся в голову, как шуруп. «Это мама», — сказала оказавшаяся рядом Клюся. «Знаешь, мне кажется, она все-таки умерла. Умерла, но играет на скрипке. Я сошла с ума?» «Не больше, чем я. То ли успокоил, то ли просто сказал ей правду». Оркестр подхватил тему, и странная музыка как будто что-то сдвинула вокруг. Туман начал рассеиваться, и я увидел, что центральная фигура фонтана пульсирует, как живое сердце, выплевывая из оборванных аорт порции багровой, как кровь, воды. Возле его ограды стояли плотной группой подростки из Макара в окружении покляпых, и отдельно Настя и Сумерла. Сцена выглядела мирно, но я направился туда, с трудом оторвав взгляд от Марты. Она откинула капюшон, и ее красивое лицо было пустым и жутковатым. Еще одна мертвая женщина, играющая на скрипке. Подойдя, я увидел, что ребята стоят спокойно, но вряд ли соображают, что происходит вокруг. Зрачки их расширены, лица безмятежны. А вот между Сумерлой и Настей оказался внезапно Вассагов. Он говорил уверенно, но в голосе чувствовалось напряжение. «При всем уважении, мы не можем этого позволить».
«Они принадлежат Балию», — угрожающе ответила Сумерла, выглядящая сейчас маленькой неприятной старушкой. «Это не ваши дела, Баскак».
«Они сколько угодно, но она наша».
«Это слово рыбака?»
«Это мое слово, Нейка».
«Твое слово здесь мало весит, Баскак. Балий хочет эту нежизнь»,
— она указала на воспитанников Макара.
«И Балий хочет ее, которая сама себе тульпа и сама себе мать. Это лакомый кусочек, ты знаешь».
«Она нужна нам».
«У вас нет власти здесь. Вы гости. Не вам устанавливать правила вежества».
«Поэтому я всего лишь прошу. Отдай ее нам, Нейка. Не ссорься со мной».
«Не пугай меня, Баскак. Ни тебя не боюсь, ни хозяина твоего. Отступись. Иди праздновать. Сегодня большой день. А она уже не ваша».
Настя стояла, переводя взгляд то на Сумерлу, то на Вассагова, и вроде бы была в себе, но я не поручусь. «Она моя дочь», — сказал я, подходя.
«И ты здесь, Странь».
«У него есть право», — тут же заявил Вассагов. «Я не зря спрашивал тебя, Антон. Пора делать выбор».
«Какое там право?» — отмахнулась Сумерла. «Если бы не знак рыбака на нем».
«Право крови. Ты знаешь, Нейка».
«Ты знаешь, Баскак, что нет крови, нет права. И мертвая вода смывает все. Маржак!»
Я не заметил, откуда взялась нелепая угловатая фигура, но в этот раз был готов. Выстрел как будто угас в тумане, хлопнул невпечатляюще и негромко. Но помощник Сумерлы споткнулся на полушаге и обрушился на мостовую, как сломанный манекен. «Она моя дочь», — повторил я.
«А ты стал лучше стрелять», — одобрительно сказал Вассагов.
«Тренировался в командировках», — кивнул я, беря за руку Настю. «Как знал, что пригодится». Фонтан за моей спиной захлюпал громче, плюясь струями. Вода заходила ходуном, выплескиваясь на мостовую.
«Грядет великий Балий», —
произнесла Сумерла торжественно. Она на глазах делалась моложе и выглядела уже лет на 30. «Вам с дочерью лучше удалиться», — сказал тихо Вассагов. «Я не уверен, что у меня тут есть еще дело», — ответил я упрямо.
некоторые служебные обязанности. Время позднее, детишкам пора спать. Провожу воспитанников до интерната, прослежу, чтобы все помылись и зубы на ночь почистили. А то, знаете, эти подростки...» «Ах, Антон, Антон!» — покачал головой Вассагов. «Опять вы...» «Грядет великий балей!» — воскликнула Сумерла громко, задорным девическим голосом. «Теперь ей 20 не дашь». «Грядет великий балей!» — откликнулась нестройным хором площадь. «Антон, я бы пренебрег вашей судьбой», — вздохнул Вассагов. «Вы большой мальчик. Но если вы попытаетесь их остановить, то, боюсь, вашей дочери тоже не поздоровится, а мне ее участь не безразлична. Оставьте кесарю Кесарева, а балию Балиева». «Грядет великий балей!» — выкрикнула детским тонким голоском Сумерла. Площадь откликнулась эхом. Оркестр гремел музыкой, две скрипки ввинчивались в уши так, что зудели зубы, фонтан плевался багровой водой в багровую луну. А потом вдруг раздался звук, с которым уходит последняя вода из засоренной раковины. Хрип, всхлип, свист. Некоторое время продолжалось холостое хлюпанье, переставшего извергать воду фонтана, как будто его насос хватанул воздуха. А потом и оно затихло. Уровень в бассейне начал на глазах снижаться. «Гре...» — осеклась Сумерла.
«Вода! Мертвая вода уходит!»
Она снова выглядела старухой и, казалось, сейчас рассыпется от древности, как пересыхающая мумия. Нейка рванулась, спотыкаясь к дверям здания. Покляпы двинулись за ней, а я, не удержавшись, приподнял капюшон лежащего на мостовой моржака. Под длинным плащом оказалась простреленная посередине сухая тыква с вырезанным на ней злым лицом и кривые палки, обмотанные каким-то мочалом. Может быть, меня и не посадят за убийство, а то перед Клюсей было бы неловко. Тоже мне поручился за девочку. Кстати, где она?
«Они забрали Марту!» — крикнула мне Клюся. «Вон туда пошли!»
Девушка сидела на краю сцены, держа на голых острых коленках голову женщины в плаще. Та не выглядела живой, но и мертвой тоже не выглядела. Правильное восковое лицо, как у куклы. Кажется, эта кукла совсем сломалась.
«Лайса!»
— поймал я бредущую мимо капитаншу. «Ты как?»
«Как после тяжелой пьянки», — сморщилась она. «Но уже лучше. Ты опять что-то натворил?»
«Может быть», — уклонился я от ответа. «Но я тебя попрошу, доставь детей в Макара и присмотри за ними, пока я не вернусь. Сможешь?»
«Смогу.
Наверное». «Архелия Тиуновна», — обратился я в пространство, — «проконтролируйте, будьте ласковы».
«Бабуля здесь?»
— испуганно закрутила головой Лайса.
«Здесь», — соврал я.
«Так что... Ладно, ладно, все сделаю.
Вот вы с ней спелись».
Покляпых и Сумерлу я догнал уже на плотине, где они упорно и бессмысленно ломились в железную дверь насосной. Пытаясь перекричать вой электромоторов и шум воды, Сумерла орала хриплым старческим голосом.
«Переключи обратно! Верни воду, численник!»
Марта лежала в стороне, брошенная прямо на дороге. Ее красивое, с тонкими чертами лицо погрузилось щекой в большую лужу. Я поднял ее на руки, мокрую и грязную, и пошел назад.
«Помочь?» — подхватил ее с другой стороны Петрович.
«А я думал, ты там внутри, оборону держишь».
«Они тоже так думают», — хохотнул он. «Но у меня в смарте все управление».
«Так что случилось-то?» — спросил я вяло. На самом деле мне не было особенно интересно. Переключил насосы на реверс. Вернул их, так сказать, к первоначальному предназначению. Пришлось преодолеть некоторое сопротивление работодателя.
«А кобальт тут при чем?»
«Это был рычаг воздействия на местных. Обеспечивал их лояльность и доступ к некоторым... интересным ресурсом».
«Это ты детей так называешь?»
«Да, звучит говенно», — признал Петрович.
«Да и не только звучит.
В общем, приношу извинения от лица компании. Официально заявляю, что это была неодобренная инициатива одного из сотрудников. Точнее, даже не совсем сотрудника. Ну, ты понял».
«И что, вы ее уволите в бэкап? Или понизите в должности до парковочного автомата?»
«Какая тебе разница? В целом идея была интересная. И если бы не Илинкины перегибы в методах...»
«Ах, перегибы!»
Я даже не злился. Устал, наверное. Глинтвейн выходил из меня с потом, мир прояснялся, возвращалось чувство реальности. «Больше этого не будет. Она успела получить уникальные результаты, но внеэтичные методы недопустимы. ты совершенно прав. Компания обсудит варианты компенсации. Кому? Это она тоже обсудит. Когда мы дошли до города, луна ушла, и начался рассвет. Дождя не было, и я впервые увидел, как над Жижецком встает солнце. Забавненько,